«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Ничего страшного, вы совсем справитесь. Да что вы наговариваете, у вас прекрасный ребенок, вы все преувеличиваете. Такое часто приходится слышать родителям особенных детей. Как рассказать близким людям о диагнозе вашего ребенка? А может, лучше вообще об этом не говорить? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях сегодня ведущий психолог, создатель проекта «Особый ресурс» Любовь Тихомирова. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте, Игорь.
Но, как вы понимаете, не от хорошей жизни мы взяли эту тему. Естественно, что эта тема продиктовала сама жизнь и вопросы о том, как вообще говорить с родственниками. Здесь же есть две стороны, я думаю, мы как-то постепенно попытаемся с этих двух сторон посмотреть, да. Угу. Сегодня вряд ли получится, и нет такой задачи, да. Сегодня мы смотрим со стороны родителей, особенно ребенка, да. Узнать, что ваш ребенок не такой, как все, всегда нелегко. И, соответственно, человеку приходится справляться, родителям приходится справляться. В той или иной степени у них иногда получается, не получается, да. С вот этим шоком узнавания диагноза, да, и принятия этой реальности. И вдобавок к миллиону новых проблем и сложностей возникает вопрос, как рассказать родственникам и друзьям о вашей ситуации. И этому способствует еще и естественная, как сказать, естественная или противоестественная аутизация семьи. Что значит аутизация? Да, такое изолирование семьи. Да. Вот появляется ребенок, и куча стрессов, и часто можно услышать множество советов полезных, да, вот, которые часто слышит семья. И вот как со всем с этим справиться? Нужно говорить, не нужно говорить? Вот об этом сегодня попытаемся поговорить. А почему бывает так сложно говорить об особенностях ребенка с близкими людьми, как вы думаете?
Ну, действительно важный вопрос. Почему? Ну, во-первых, самое главное, нам мешает стыд. У нас в обществе есть такой стереотип, да, что ребенок больной, ребенок с диагнозом, ребенок хронически больной или ребенок с ментальными нарушениями — это какой-то не такой ребенок. Угу. И есть такое убеждение, что в этом виноваты родители. И если мы с этим убеждением в чем-то согласны, да, или мы думаем, что мы предполагаем, что наши родственники так думают, могут так думать. Если мы это предполагаем, то мы, ну, нам стыдно и страшно. Да? То есть мы можем испытывать стыд, мы можем испытывать страх. Да? То есть нам самим стыдно, что что-то такое не то с ребенком. Поначалу у нас еще шок, у нас нет принятия, мы еще не поняли, что с ребенком все в порядке, просто есть некоторые задачи, которые нам теперь надо будет решать. И пока мы в этом шоке, нас захлестывают чувства. И мы боимся, что нас отвергнут, нам скажут, нас будут обвинять.
Но нас же и отвергают, и обвиняют. Вот, ну, это факты. Да? Ну, в том плане, что не все отвергают, не все обвиняют, да. Но обвинения мы слышим иногда. Особенно, ну, сейчас это в меньшей степени. Сейчас профессионализм работников медицинской сферы, специалистов, с которыми часто сталкиваемся, он, конечно, очень сильно возрос. Да?
Растет.
Да, да, но при этом мы прекрасно понимаем, что мы можем сталкиваться, как родители, можем сталкиваться с выгоревшими специалистами, да, которые, может быть, не сознательно, а может и сознательно транслируют вот такую свою злость на то, что приходится еще и как бы заниматься и вашими детьми. Вы можете что, не понимать, что ли, ничего вообще? Ну, я понимаю, что
в общем, все зависит
такой,
от того, с каким опытом мы столкнулись сначала. То есть кто нам этот диагноз и в какой форме, и в какой манере сообщил. Если получили мы поддержку от специалиста, который нам сообщает о проблемах ребенка, или мы получили обвинение, стыд и запугивание. От вот этого первого опыта очень многое зависит. Еще, конечно, очень многое зависит от нас самих. Насколько мы устойчивы в данный момент, когда мы слышим этот диагноз, или мы уже выгоревшие, уставшие от каких-то других проблем. зависит также от того, что, какие у нас отношения с этими самыми близкими родственниками. Они нас за нас, да, или они, или у нас сложные отношения, да, то есть множество факторов, и их все, конечно, надо учитывать. То есть если у нас есть, если у нас есть стыд, если нам кажется, что, как это, что мы виноваты, да, родила царица в ночь не то, да. Что с ней сделали, да?
И не вот. Дышь, да.
Да, в бездну, вот, собственно, этого мы и боимся, поэтому мы испытываем страх, да, что мы попадем сейчас в отвержение, в обвинение, если мы еще с этим как-то внутренне согласны частично, что мы тут виноваты, это может усугубляться, поэтому, конечно, мы нуждаемся в этот момент в поддержке. И если мы подозреваем, что от родственников этой поддержки не будет, то нам страшно.
Ну, мы же прекрасно понимаем, мы росли в культе здорового человека, да? Да, в обществе. Человек должен быть здоровый, если он нездоровый, это нехорошо. И при этом, ну, прекрасно, никто не транслирует, что, ну, как бы инвалиды плохие, да, но при этом или люди с инвалидностью, да, плохие, и у кого есть какой-то синдром, это плохие люди, да, но, безусловно, транслируется вот эта стигматизация, да, вот что что-то, если что-то не в порядке, значит, что-то не в порядке с тобой, да, и происходит естественное, ну, вот, уход в свою собственную раковину, да. Я, насчет родственников и взаимоотношений с родственниками, я все время вспоминаю, значит, замечательный рассказ Довлатова, да, Сергея, значит, который, значит, приходит будущая невестка, значит, знакомиться с папой своего жениха. И он, значит, говорит ей, говорит, доченька, хочешь, чтобы мы с тобой всю жизнь прожили в любви и взаимопонимании? Он говорит, конечно, пап, хочу. Он говорит, в гости к себе не приглашай, ко мне не приходи. Ну, мы прекрасно понимаем, что, ну, понятно, что такая ситуация, когда молодые сразу же после свадьбы отделяются, и у них есть своя квартира, она, ну, вот, не специфична для нашей страны. Есть такие счастливые люди, но их не так много в нашей стране, да. И вот это вот синдром коммунальной квартиры, да, где, ну, прекрасно понятно, что не может быть двух хозяек на одной кухне, да, потому что либо одна не будет хозяйкой и будет все время пачерицей там, да. То есть вот он происходит, да, вот, да? Взаимоотношения невестка, да, свекровь, там, зять, теща, все равно накладывают свои взаимоотношения, ну, как, свое какой-то оттенок. Вот есть исключения, конечно, приятные, но они, опять же, исключения. Вот. Мне кажется, еще и это накладывает особый отпечаток. Вот.
Да, безусловно. Ну и надо понимать, что наши старшие родственники, да, если мы говорим о родителях, бабушках и дедушках, да, они жили, там, росли тогда, когда, собственно, людей, которые, с которыми что-то не так, их высылали за 101 километр, да, то есть у нас шел, в общем-то, в Советском Союзе был такой жесткий отбор.
Ну да, такая спартанская нация, да, ну, вот, в установки.
Установки, в общем-то, такие. Да, были именно такими.
У нас есть комментарий, надо эти стереотипы ломать и разбивать. Вот мне очень интересно, как ломать и разбивать, потому что, ну, надо ломать стереотипы, как? У меня вопрос большой. То есть я имею в виду стереотипы взаимоотношений близких родственников, да, внутри семьи. Ну вот интересно, как? Вот.
Ну, в первую очередь, прежде чем отвечать на вопрос «как», да, я всегда обращаю внимание людей, которые меня спрашивают, что делать и как делать, я спрашиваю, в каком вы состоянии. Потому что с чем-то бороться, что-то ломать, да, что-то переделывать, кого-то в чем-то переубеждать, на это нужны силы. Если они у вас есть, у вас переизбыток сил, можете этим заняться. Но как это, не рассчитывайте на успех и победу, но можете этим заняться. Собственно, ну, здорово, когда мы там занимаемся просвещением, да, когда мы объясняем, что как, но на это нужны дополнительные ресурсы. Если у семьи этих ресурсов сейчас нет, то я рекомендую все-таки себя беречь. Потому что мы очень часто тратим свои силы на том, чтобы кому-то что-то объяснить, сломать, значит, доказать, переубедить. И в надежде, что нас услышат, поймут, примут, наконец-то перестанут стыдить и обвинять, да, что нас наконец-то, там, я не знаю, пожалеют и поддержат. И это черная дыра, в которую очень много сил уходит. Вот на эту надежду. которая может оказаться просто нереалистичной. Вы стучитесь в закрытую дверь, вы бьетесь, вы пытаетесь что-то там сломать, переделать, да, кого-то в чем-то переубедить, а с той стороны нету на это никакого ни желания, ни реакции, ни инициативы. И вы тратите свои драгоценные силы, которые нужны вашим детям в данный момент, на вот эту вот бесплотную борьбу.
Ну, я тоже, опять же, еще вспоминаю, в этой связи пьесу Евгения Гришковца «Как я съел собаку», да, что как бы так казалось, что учительница меня не любит. И она не любит меня не потому, что я такой или не такой, а как бы, как я понял потом, учительница была не для любви.
Она вообще никого не любит, да, и была не для любви.
Да, здесь ведь как раз говорится, стереотип рождается там, где происходит вот какая-то нарушение какой-то естественной функции, да, это называется дисфункциональное отношение, да, там, да? И, к сожалению, многие семьи, они живут в дисфункциональных отношениях, считают, что это норма, вот, и в этой псевдонорме, с этой псевдонормой нам приходится сталкиваться, а рождается новая семья, и, предположим, молодой человек приходит из семьи, где нет этих отношений, да, где абсолютно нормальные естественные отношения, любящие, поддерживающие. Понятно, что это какой-то идеал, да, есть там всегда есть конфликт, но есть такие семьи, которые живут так и поддерживают друг друга, да. Но понятно, что как бы вот в семье у невесты или у жены уже, да, у нее другие отношения. И тогда молодому человеку приходится сталкиваться с тем, что он никогда в жизни не понимал, что нужно как-то, ну, с родителями нужно говорить о том, что ну, внуков надо любить с бабушкой и дедушкой. Да? Или самое классическое, значит, откупается подарками и говорит, что-то вы давно внуков-то не привозили. Вот, привозишь, думаешь, ну, хоть отдохнем вдвоем, да, привозишь внуков, что-то на второй день звонок, а вы когда уже заберете? Да, то есть вот опять же, это естественная ситуация. И когда есть такие отношения, ну, сложно, конечно, открыться, особенно вот открыться в таких очень интимных и болезненных для тебя вещах.
Конечно, конечно. Вот это важно, да, то, что вы говорите. Мы в этот момент, мы сами очень уязвимы. И если вы подозреваете, что вашу уязвимость, да, она увеличится, да, что в вашу рану еще кто-то насыпет соли или как-то ткнет, то заботьтесь о себе. То есть прежде чем рассказывать, скажем, родственникам, от которых вы не ожидаете сочувствия и поддержки, и понимания сразу, потренируйтесь на безопасных людях. Да, на, там, поговорите об этом с другими родителями детей с похожим диагнозом, да, или проблемами. Поговорите с поддерживающими специалистами. Расскажите близким или, там, наоборот, очень далеким каким-то друзьям, да, которые не так сильно вовлечены, потому что наши родственники реагируют, ну, вот так, да, заберите его, например, или говорят, что да ладно, все нормально. Они же тоже реагируют из своих чувств. Им тоже страшно, им тоже стыдно, им тоже горько, у них тоже горевание, не забывайте об этом, поэтому их реакция может быть вот такая вот.
Ну, они тоже проходят через отрицание, например.
Конечно, да? Конечно,
и
да.
Отрицают вообще, и вообще специфично, да.
То есть, смотрите, что у нас, какие у нас могут быть проблемы в общении с родственниками? Отвержение, да, то есть полный отказ от общения. Заберите, уберите, не хочу видеть. Ну, вот в самом худшем случае из того, что я слышала от других родителей, там, заберите этого вашего урода. Даже так.
Что еще от вас можно ожидать было вообще? Собственно говоря. Оно и понятно.
Ну, это вот такое унижение, обесценивание. Может быть, игнорирование проблемы. То есть они пытаются вас убедить, что все нормально, никакая там реабилитация не нужна, занятия не нужны, или там врачи все врут, и там из вас деньги тянут. Ну, то есть всякое разное бывает у старшего поколения. Реакция. Таким образом, они нас путают, да, то есть мы теряем такую связь с реальностью, а может и правда. А может, правда, само пройдет? То есть, если мы не очень сами, да, крепки в этот момент, устойчивы, то такое ну, общение с родственниками в таком ключе, оно может тоже нас немножко вот так вот путать. Да? Если проблема, например, для них очевидна, то может идти такое послание: «Соберись и борись». Все, забудь о себе, да, теперь вы должны быть сильными.
Вот это очень, кстати, частое послание, между прочим.
Насчет, очень опасное, да.
Да, очень частое послание. Да. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о том, как говорить с родственниками о диагнозе своего ребенка. Вы можете нам написать через сайт teos.fm, через PR на сайте, и, соответственно, у нас есть трансляции в социальных сетях, это в Фейсбуке и в ВКонтакте, мы транслируем наш эфир в группу «Формула семьи». Подключайтесь. Есть еще, опять же, комментарии. Это все зависит от самих людей, но не все же такие. Но это уже человеческий фактор. Но вся наша жизнь — это и есть человеческий фактор.
Да, да? Нам вот интересно, да, что можно с этим сделать.
Да.
То есть, собственно, когда нам говорят «соберись и борись», да, и «забудь о себе», то это накладывает на нас непомерные требования и лишает родителей права на горевание и на разумное перераспределение ресурсов, потому что если мы узнали новую информацию, да, о том, что с ребенком что-то не то, и сейчас ему требуется что-то, да, какой-то другой режим питания, режим другой дня, другой режим занятий, другие специалисты, да, то это значит, нам надо перераспределить и обязанности в семье, и деньги, и время, и там, понять, нужны ли нам помощники, где их взять и какие. Да, то есть если... При этом нам говорят, что мы должны сосредоточиться только на этом, то мы забываем в эту формулу, да, когда мы распределяем ресурсы, включить свой отдых, свое восстановление, время на то, что, безусловно, мы являемся в данный момент тогда донорами, да, которые отдают свои силы ребенку, а донорам, извините, положен шоколад. Для того, чтобы они могли восстанавливать. Собственно, потраченное. Еще с чем мы сталкиваемся, это с, ну, собственно, с обвинениями, да, что это все из-за того, что ты в беременность, не знаю, мало молилась.
Да, кстати, между прочим.
Или мало гуляла, или вообще не от того родила. Ну, то есть всякое может быть. Это, безусловно, токсично, это отравляет, это нас путает, но это нереальность. И еще мы сталкиваемся, например, с жалостью. Ой, горе-то какое! И как же вы теперь-то все, жизнь закончилась.
Сейчас я в депрессию уже впадаю просто.
Вот. От этого, ну, это лишает сил, действительно. Это нас обесточивает. Это все не поддержка. Но это то, с чем мы можем столкнуться, когда сообщаем родственникам о том, что, что с ребенком что-то не так.
Угу.
Вот, и поэтому... Да, чтобы вас это не лишило сил, да, не лишило права на отдых, и вы не перепутали, да, реальность и иллюзию. Для этого важна ваша устойчивость, в каком вы состоянии будете разговаривать с родственниками, и еще важно, какие у вас ожидания от этого разговора. Вот если у вас есть много ожиданий, что вас услышат, поддержат, поймут, тут же начнут помогать, тогда... Скорее всего, вероятно, ну, большая вероятность, что вы столкнетесь с разочарованием, и это будет больно.
Но мы же еще сталкиваемся, мы говорим о том, что есть ожидания, да, что нас услышат, поймут и начнут помогать. Но мы же прекрасно понимаем, что мы сталкиваемся еще и с другой стороной. Это гиперопека, когда всегда родители поддерживали,
да,
ну, то есть решали все. За своих детей,
да.
И гиперопекали. То есть они сейчас начнут сами. Я поговорила, я все узнала, есть прекрасный специалист. Я уже записала тебя на прием. Да? Не поинтересовавшись, не поговорив. Да? За нас все уже решили, и за моего ребенка все решили.
Да?
Все нормально, все, это все пройдет. Это как ветрянка, все должны переболеть. Да? Опять же, есть такое.
Да, есть и такое. Ну вот тут можно, кстати, поговорить про семейные сценарии, это интересно, или про семейные мифы. Есть, ну, такая теория в системной семейной терапии о семейных мифах, да, что если, скажем, у вас родственники из семьи героев, то тогда реакция их может быть, ну, то есть люди, которые героически там преодолевают, борются, все там решают сами.
Угу.
Если у них такая стратегия выживания, и это семейный сценарий, мы все тут такие героические, то рождение больного ребенка может вызвать такую реакцию, как теперь надо бороться, теперь надо давайте вкалывать, да, вы должны победить болезнь. Или там вы должны стойко нести свой крест и умирать с гордо поднятой головой и с улыбкой, значит, на устах, не морщась от боли. Ну, то есть в этот момент, а если ты говоришь, я не могу сейчас бороться, у меня сейчас нету сил, мне нужна поддержка, я чувствую отчаяние, да, мне нужно что-то, в этот момент можно попасть в такое вот отвержение от родственников, когда скажут, ну, ты тряпка.
Ну, да.
Ты тогда, ну, ты не наш, ты не наша. И здесь вам не позволят быть слабыми, беспомощными, вам не позволят уставать или отдыхать, и гарантировано выгорание. Вот, поэтому если вы говорите, вы подозреваете, что ваши родственники вот с таким героическим сценарием, то надо быть к этому готовыми и показывать тогда им вот эту часть. Да, я буду бороться, безусловно, да, я буду, и не ждать сочувствия в вашей слабости. То есть вам не позволят здесь уязвимость, скорее всего.
Здесь же есть еще другая, скажем, сторона, опять же, если в другую сторону потом все время смотреть.
Конечно, обязательно, баланс.
Смотрите, есть же заявления, то есть есть транслируемые оптимистические такие послания, да, со стороны родственников.
Да.
Ничего страшного, вы совсем справитесь. Угу. Да? Или, да что вы наговариваете, у вас прекрасный ребенок, вы все преувеличиваете. Угу. Да? Почему вот такие оптимистические заявления со стороны родственников приносят родителям боль? Как и отвержение, да?
Да.
Как и отрицание.
Ну, дело в том, что нам в этот момент... нас путают. То есть нам не дают права на то, что если нам говорят, вы все придумываете, то здесь отвергают факты, отвергают реальность. Ну, то есть там часто бывает, мама говорит, я точно вижу, что с ребенком что-то не то. Да, родственники говорят, нет, тебе показалось.
Угу.
В этот момент мама путается, да, то есть как бы отрицают ее экспертность как мамы.
Ну, ее вообще способность...
И ее способность вообще адекватно оценивать реальность. Да. Это ужасно. Во-вторых, отрицают чувства. Мне горько, мне больно, мне страшно.
Угу.
Нет у тебя никаких оснований для того, чтобы это чувствовать, у тебя нет. Или отрицают наше состояние. Я устал, я устала, я нуждаюсь в поддержке, в отдыхе. Не с чего тебе тут уставать. Да, то есть это очень страшно, когда... Нам отказывают в наших естественных чувствах, в фактах реальности и в том, что у нас есть еще и физическое состояние, да, которое нуждается в том, чтобы оно было учитано, да, чтобы его было чтобы оно было принято.
Как вообще принять решение, говорить или не говорить о диагнозе своего ребенка? Я понимаю, что большинство родителей оттягивают этот момент как можно дальше. То есть вот стараются... как можно позже сказать, поговорить с родителями, с родственниками.
В этом нет ничего плохого, с моей точки зрения, потому что мы сначала действительно должны сами укрепиться, да, если мы чего-то избегаем, да, то есть мы откладываем этот разговор, мы делаем это неспроста, это наш инстинкт самосохранения. Значит, есть опасность, и мы себя бережем, потому что, правда, нам нужны силы на то, чтобы заботиться о ребенке. Нам не, вот это очень важно, пожалуйста, помните, что вы не обязаны заботиться о ваших родителях в этот момент, об их чувствах, об их состоянии. То есть понятно, что это может потребоваться, но только если у вас есть силы. Вы обязаны заботиться о себе и о ребенке, поэтому сначала вы приходите сами в устойчивое состояние, да, находите ту точку, из которой вы сможете... парировать, да, вы сможете защищать свою точку зрения, если вас будут путать, обвинять, обесценивать. Только сначала из этого состояния вы идете и разговариваете.
Угу.
То есть не надо лезть, как это, в пекло, да, где вас точно размажет по стенке, вы потом будете себя собирать и не будете способны осуществлять свои родительские функции.
Ну, что следует учесть, когда мы принимаем решение о раскрытии диагноза своим родственникам?
В первую очередь подумайте о том, а какая у вас цель. Вот зачем вы хотите рассказать? Зачем вы хотите это раскрыть? Да? Mm-hmm. И какой реакции вы ждете? Мы хотим, чтобы они узнали правду, чтобы что? Да? Чтобы нас поддержали, насколько велики шансы? Чтобы нас от нас отстали? Да, или чтобы что? То есть какая у нас цель? Или мы ждем, что сейчас они все поймут, тут же начнут нам очень сильно помогать, да, или станут общаться как-то иначе с нашим ребенком. Если цель, да, изменить стиль общения, да, чтобы они были к нему, например, там, менее требовательны, да, или наоборот, более, ставили более четкие рамки, то тогда, опять-таки, оценивайте, насколько это реалистично, и в зависимости от этой цели строите беседу. Во-вторых, самое главное, учесть свое состояние, да, как я сказала на данный момент, есть ли у вас силы на встречу с негативной реакцией, если ваша цель не будет достигнута, да, и вы встретитесь, собственно, с отвержением, обесцениванием, обвинением, жалостью и прочим. И можно ли, может быть, можно не сообщать, да, если у вас нет на это сил. Угу. Тогда можно избегать, подождите, там, накопите сил, пообщайтесь с теми, кто укрепит вас в вашей позиции, да, что вы точно... Вы будете чувствовать свою экспертность. Вам очень важно чувствовать, что вы лучше всего разбираетесь в том, что происходит с вашим ребенком. И вы имеете право отстаивать свою точку зрения, свои позиции. И да, можете просить о помощи, но эту помощь могут как дать, так и не дать. Вас могут как услышать, так и нет.
Да, у нас есть тоже, ну, такие пару комментариев. Это уже бред и кошмар, это неуважение к чувствам других. Еще зависит от того, как рассказывать, с какими чувствами.
Нет, не зависит. Вот, смотрите, вы имеете право рассказывать с любыми чувствами. Это иллюзия, что если бы я подобрала тогда правильные слова, угу. если бы я не так истерила, плакала и рыдала, или если бы я, наоборот, истерила, плакала и рыдала, а не говорила это все спокойно и уверенно и с улыбочкой, то тогда реакция была бы иной. Это иллюзия.
Угу. Ну, здесь еще очень важно, мне кажется, здесь я могу понять, потому что всегда хочется... Ну, понятно, хочется. Что если человек приходит и начинает, сам родитель приходит к своим родственникам, начинает с обвинения, то не, это, ну, этот диалог изначально проигран, да, это изначально проигрышная позиция, да, потому что в данном случае, ну, идеальная ситуация, когда никто никого не обвиняет, и мы просто рассказываем о том, что у нас есть, и... грубо говоря,
мы делимся. С нами это разделяют,
и всем, скажем, это дружная, хорошая семья, поддерживающая, которая решает, как мы можем помочь, что мы можем сделать. Здесь нету вот этих иллюзий о том, что, а, сейчас вот все мне помогут, все будет хорошо, mm-hmm. здесь просто есть перераспределение ресурсов. У нас, например, семья, у нас, нам физически не могут помочь, да, mm-hmm. вот в нашей семье, да, мы прекрасно понимали, что когда родилась, ну, то есть, когда мы узнали о диагнозе нашей дочери детский аутизм, младшей, мы прекрасно понимаем, что мы будем тянуть это вдвоем. Угу. Вот никто нам не поможет. Да? У меня есть сестра, у нее есть своя семья, свои, в общем-то, заботы, уже там и внук у нее появился и так далее. Да? И я понимаю, что, ну, одна у нас мама, то есть моя теща, она недееспособна из-за там, психиатрического диагноза, а моя мама далеко и недееспособна по физическим. То есть у нее она уже, ну, в пожилом возрасте mm-hmm. и по здоровью не может помочь. Да? Мы mm-hmm. прекрасно понимали, что мы одни в этом. Да? Mm-hmm. Другое дело, что мы же хотим эмоционально, и даже несмотря на то, что моя мама как бы вот всегда любила, всегда старалась принимать, у нее как раз были проблемы с гиперопекой, да? mm-hmm. с непониманием. При этом мама моя прошла очень большой путь, и она стала читать про аутизм, она стала читать истории семей. Она очень большой путь прошла, чтобы да? принять диагноз моего ребенка. Да? То да. есть вот с этой стороны тоже должен быть какой-то
Конечно.
Путь.
Конечно, да? но вы на это никак не можете повлиять.
Да, никак, да. Мы можем рассказывать, но да. это не факт, что вот этот, ну,
да,
наш рассказ будет эффективен.
Да, да, что человек будет делать. И, ну, и здорово, и честь, и хвала родственникам, которые готовы действительно слушать, помогать. Или, например, бывает такая реакция. Я... не понимаю, что ты говоришь, скажи, что надо, я помогу.
Угу. Ну вот еще Регина написала: восприятие других людей не зависит от того, что чувствуем мы, они все равно по-своему ситуацию видят.
Да, это правда.
100% я согласен, да.
Да, так и есть. Еще, кстати, очень важно, я хотела бы сказать, что тоже мы упускаем такую штуку, если вы едете к родственникам, и вы предполагаете, что там, может быть, будет как-то не очень, заготовьте себе восстанавливающие мероприятия после.
Ну да.
Не забывайте об этом, да? Включите это в план. И еще подумайте, как вы можете себя там поддерживать, да? Если вы подозреваете, что будет какая-то негативная, там, нежелательная вами реакция, какие-то двойные послания, да? Заранее решите, как вы себя будете поддерживать в процессе, и главное, вот, после. И, может быть, дайте себе какой-то шанс уйти.
Угу.
Да, то есть разрешите себе или там найдите эти возможности заранее. Да, если вы будете знать, что у вас есть варианты, что вы не обязаны там досидеть до конца вечера, выслушивая что-то от родственников, да, или видя их какие-то там реакции. Если вы себе позволите, что вы в любой момент можете встать и уйти, забрав ребенка, там вам будет легче.
Угу. А к чему и какой реакции со стороны близких нужно быть уже готовым родителям особенных детей, когда они принимают решение о там, том, чтобы поговорить о диагнозе собственного ребенка?
Ну вот, собственно, да, мы начали говорить об этих семейных сценариях, то есть о героическом сценарии мы поговорили. Есть еще вот такой сценарий, как дружная семья, то, что вы упомянули, возможно, это я предполагаю, да. В этом сценарии действительно очень важно всем членам семьи поддерживать друг друга. Все эти сценарии — это просто способы выживания, когда было там, не знаю, голод, война, что-то там плохое случалось. И они актуализируются, когда опять случается проблема в семье. Да? То есть больной ребенок, проблема в семье, актуализируется сценарий. Он может до этого дремать. Тут. И вот дружная семья — это такой сценарий, когда мы всем миром, мы сплотились, мы все дела бросили, да, мы сейчас занимаемся только вот вашей проблемой, да, там приехали, я не знаю, там дядья, значит, какие-то там из дальних деревень, вот, такое бывает. Это, как это, как любой сценарий, он не хороший, не плох, но тут есть вот эта гиперопека, да, твое мнение здесь никого не волнует.
Угу.
Ты будешь делать так, как мы сказали, вот как семейный совет или как семейные старейшины решили, так ты и будешь делать.
Но это уже такой способ давления, манипулирования и каких-то созависимых все-таки сценариев. Да? То есть человек ставится, не уважается его мнение, а вот мнение семьи самое главное. Да? Вот.
Нет, смотрите, сценарии, они же что? Они нужны для выживания. Угу. Там ни о каком уважении там, каждого отдельного члена быть не может. Поэтому они просто, ну, как бы, если их знаешь, да, то проще относишься к этому. Mm-hmm. А вот если есть такой сценарий, как спасатели, да, то вам будут, значит, помогать, забывая о собственной жизни. Значит, тут все бросят и будут при этом выгорать и ожидать благодарности за свои жертвы.
Да, потом это вспомнят.
Да. Да, естественно. Потом получите обвинение в неблагодарности. Но тяжелее всех, если у вас четвертый сценарий. Это сценарий победителей. Победители — это люди, которые выбрали такой способ выживания, как мы будем самыми лучшими. Мы будем самые умные, самые быстрые, смелые, значит, чемпионы. Лауреаты, академики, значит, там, призеры, победители. Вот для них больной ребенок — это катастрофа.
Угу.
Там очень много стыда за неуспешность, за невозможность быть самым лучшим. И он переживается именно как такой витальный страх, ужас выживания. То есть если у вас ребенок, который не может быть лучшим, то такой как будто бы не выживет. И вот из этого самого страха и стыда родственники с этим сценарием, они вас, скорее всего, они могут вообще сломаться и отвергнуть вас с вашим ребенком полностью, потому что для них это ужас, позор и непереносимо. Ну, разве что он потом у вас станет паралимпийским чемпионом. тогда они скажут «да».
Ну, они могут это заложить, да, сразу же.
Либо да, либо там вот, ну, либо ты делаешь из него паралимпийского чемпиона. Ну, то есть, опять-таки, помните, это просто стратегия выживания. Это реакция на ужас, на то, что такой ребенок недееспособен. И тогда, неважно, какой сценарий у ваших родственников, вы можете помочь им разрядить их этот страх, объяснив, что сейчас ни война, ни голод, ни репрессии, что сейчас не надо выживать, да, что, в общем-то, сейчас дети с особенностями развития могут быть интегрированы и включены в наше общество, может быть, не так, как нам бы хотелось, но точно не ужас-ужас.
Ну да.
То есть это точно не вопрос там, вот такого кошмара, в который они погружаются. Просто если мы будем это учитывать, то, опять-таки, нам будет проще коммуницировать.
Угу. Дорогие друзья, не отключайтесь. Я думаю, нам немножко надо перевести дух, да, собраться с мыслями. И буквально через 20 секунд мы снова будем с вами. Мы говорим сегодня о том, как говорить с своими родственниками о диагнозе ребенка и как правильно наладить вот взаимоотношения межсемейных коммуникаций, потому что понимаем, что это уже новая семья, и, соответственно, вот как между нашей семьей и семьями, например, родственников, наладить вот это общение, которое поможет, а не будет нас, скажем, приводить в изоляцию или в конфликт.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что у меня в гостях психолог Любовь Тихомирова, и мы говорим о том, как говорить с родственниками о диагнозе своего ребенка. Вопрос очень важный, к которому мы подошли. Да? Почему бывает так сложно, во-первых, особенно семье, выстроить границы между своей семьей и близкими родственниками? И что вообще, что такое личные границы семьи? И нужны ли они? Зачем они нужны?
Ну да, действительно, если вы не сепарировались от своих родителей и не успели выработать правила вашей собственной, как говорят психологи, нуклеарной семьи, да, есть расширенная семья, куда входят все родственники, и есть нуклеарная, да, там, где, ну, условно говоря, мама, папа, дети.
Ну да, ваша личная семья.
Да, то, конечно, вам будет сложно выстроить здоровые границы с родственниками. Что такое сепарировались? Это значит, что мы научились, ну, как минимум, жить самостоятельно. Жить отдельно, опираться на себя, решать свои проблемы самостоятельно, и при этом сохранили связь с родителями. То есть очень часто путают, говорят, да я давно от мамы сепарировался, уже 20 лет с ней не общаюсь. Это не сепарация, это разрыв, это немножко другое. Ну, в нашей стране мало кому удалось быть самостоятельными и при этом сохранить хорошую связь с родителями. Тем не менее, это как это? Это возможно, но если в этом что-то нарушено, да, если мы там до сих пор живем с родителями и при этом родили детей, и мы никак не можем разъехаться, да, то тут очень сложно выстраивать границы, но тоже возможно. И второе, если мы не создали диаду, да, то есть если мы как пара не успели пожить вместе и не научились договариваться и распределять обязанности. Если вы научились, то как пара мы устойчивы, и с рождением ребенка, пусть даже ребенка с особенностями, у нас есть этот опыт, мы можем передоговориться, потому что мы уже научились договариваться, и перераспределить обязанности, потому что мы их уже когда-то распределили. Если же этого не произошло, то тут может быть очень сложно. И вот тогда болезнь, диагноз, какие-то трудности, они и раскалывают семью.
Поэтому очень важно ведь договариваться друг с другом, да, мужа и жену.
Это ключевое.
Что, вот опять же, свой личный опыт я вспоминаю, да, когда ты вступаешь в брак, у женщины есть свое представление о браке, у мужчины свое представление о браке.
Да, если вам надо как-то их соединить.
Я из того поколения, которого не учили, что вот брак — это то, к чему готовиться. Брак к чему готовится? Готовится к тому, что надо свадьбу провести. Свадьба — это самое меньшее, что, в общем-то, произойдет с вами в жизни, потому что, опять же, знаете, это, я помню в одной книге, у меня фраза поразила, он говорит, все сказки заканчиваются свадьбой, но ни одна сказка не рассказывает, что было потом. А что было потом, потому что это уже будет не сказка, это будет драма. И здесь очень важно, потому что часто вот эти представления о мужских мужских обязанностях и женских обязанностях, они смещены у мужчин и жены.
Да?
Если мы не научились садиться за стол переговоров и разговаривать друг с другом, кто варит борщ, кто, грубо говоря, там зарабатывает, кто, значит, сидит с ребенком.
И когда мы меняемся
ли мы вообще, да. Потому что, да. В принципе, есть устойчивый миф о том, что женщина, это она, ну, собственно, воспитывает детей, варит борщ, убирает, а мужчина только и делает, что, ну, он как бы, ну, я деньги домой приношу, да?
Да, вот, поэтому, что такое личные границы семьи, да, зачем они нужны? Угу. Это как раз границы, которые отделяют, где мое, а где не мое. Границы вашей личности, да, отделяют, что такое я, что такое мое, что мое, да, от того, что моим, что мной не является и моим не является. Так вот, зачем нужны границы вашего земельного участка? Чтобы понять, этот куст смородины, это яблоня, она моя или соседа, и кто с нее собирает плоды? Да, кто о ней заботится, кто ее поливает. А то получится, что один поливал, значит, окучивал и удобрял, а другой...
А сосед через забор таскает ягодки.
Вот, а если забора нет? Вот, да. А тут очень важно понять, да, где у вас проходит забор. Почему? Потому что это как раз, если это мое, то значит, я за это отвечаю. Угу. Я об этом забочусь, да, я это поддерживаю, я сюда вкладываюсь.
Да, и это моя ответственность.
Да.
Личная.
И это моя ответственность. Если это не мое, то я это уважаю, потому что это чужое. Да, и я тогда туда не лезу, а спрашиваю. Так вот, если у нас нет этой самой границы нашей собственной маленькой семьи, то непонятно, что мы будем защищать, когда к нам полезут. Давать нам советы непрошенные, да, и как-то с нами там неуважительно обращаться. Поэтому действительно нам важно понять... Я за это отвечаю, и я это буду защищать. Семья формируется вокруг каких-то ценностей. Да? То есть важно, если вы вдруг забыли, да, важно вспомнить, вокруг каких ценностей вы создали свою семью. Даже если вы не пара, да, у вас нет пары, вы там одна мама с детьми, все равно у вас точно есть какие-то ценности, вокруг которых вы строите, и какие-то правила вашей семьи. И если к вам вторгаются извне... то вы знаете, какие ценности вы защищаете. Да? И на это вы говорите там, да, спасибо вот за такую помощь, а вот это нет, спасибо, не надо. И тогда вам проще выстраивать коммуникацию. Все трудности у нас, когда мы путаемся, мама имеет право ко мне приходить, когда меня нет дома и убираться у меня в квартире, или не имеет права? Да? Мама может там, значит, нарушать там, безглютеновую диету моего ребенка или нет? И так далее.
Ну, вообще, я просто помню из жизни моих знакомых очень яркий пример, когда, значит, соответственно, мама всех, то есть бабушка в данном случае, да, приходила и говорит, этот цветок стоит, это мой, и он стоит здесь. В той, ну, как бы, потому что я его здесь поставила, это квартира ее детей вообще. Но она принесла свой цветок.
Пометила территорию.
Да, свой цветок, да, вот, как бы, очень просто, да. Еще у нас есть комментарий, еще может быть недоверие между детьми и родителями, когда родители, а ты не можешь, как бы, когда родители, а ты не сможешь, они говорят, я смогу.
То есть, когда родитель, да, за вас говорит, что я за тебя сделаю, но ну, это да, как да. будто бы... Да, получается такая, как конкуренция, да? Угу. Кто лучший, кто лучшая мама этому ребенку? Я, ну, да. значит, я или бабушка?
Слава богу, я воспитала, да, вот знаю, что к чему, да?
Да-да-да.
Вот, смотрите, как вообще тогда научиться эти границы очерчивать, ставить, и не приведет ли это к разрыву с родственниками?
Ну, может привести, к этому надо быть готовыми, потому что пока вы боитесь, что это испортит ваши отношения, то вы будете... позволять топтаться по вашим границам, ходить туда-сюда, ставить цветки, значит, там. Я слышала о том, как мама приходила к взрослой дочери домой, открывала ее шкафы, вытряхивала вещи с полок на пол и говорила, у тебя неровно они лежат, сложи аккуратно, как я тебя учила. Это нарушение границ.
Да, недавно я читал графический роман, в общем, о Холокосте, Маус Арты Шпигельмана, если там, буквально отвлекусь, если кто-то интересуется этой темой, очень советую, потому что там как раз рассказано о том, как, что война не заканчивается, она продолжается в поколениях детей. Да? Mm-hmm. И там очень характерный был значит, случай, когда приехал сын, который живет отдельно уже со своей женой, со своей семьей, он приехал к отцу, чтобы записать у него интервью, повесил свое пальто, значит, взял интервью, приходит, пальто нету. И он говорит, папа, а где вообще пальто? Он говорит, я его выбросил, оно старое. Он говорит, какой ты имел право вообще это делать? Он говорит, на, я вот, моя куртка, он говорит, она мне большая, она очень хорошая. Пожалуйста, вот пример.
Это ужас просто, на
это при этом,
деле.
Ну, он находится на территории, но это все равно вот жизнь.
Ну, да,
жизнь.
Это же моя вещь.
Да, это моя вещь, это моя жизнь, да? То есть, и это происходит, к сожалению. Да?
К сожалению, да, ну как... Для начала отделить, что такое вы, да, а что не вы, что такое ваша семья, что не ваша семья. Чтобы что-то защищать, это надо определить и ограничить. То есть вам важно понять, какие у вас правила, какие ценности, иерархия в вашей семье. И это всегда индивидуально, они могут быть любыми. То есть здесь нет никакого универсального ответа. Это всегда индивидуальная работа, которую вы проделываете, но сделав ее раз, да, вы уже понимаете тогда, что такое, что для вас неприемлемо, да. И тогда вы можете назначать санкции за нарушение ваших границ, говорить, что да, если ты сделаешь так еще раз, то я что-то, да, не буду с тобой общаться.
Да, не приду больше.
Не приду больше, да, или там не позволю, или если ты там еще раз накормишь там глютеном моего ребенка, то, к сожалению, я не смогу вас больше оставлять наедине, потому что это небезопасно для его здоровья.
Угу.
То есть сделайте что-то, что зависит от вас.
Как научиться тогда ставить границы своей семье? Ну, вот смотрите, как вообще найти, я даже не так, как вообще найти золотую середину, и можно ли найти золотую середину между отстаиванием интересов семьи и при этом не уйти в изоляцию от других родственников? Нужно ли это делать?
Ну, понимаете, это же парный танец. Вы... Как мы уже говорили, да, должно быть желание с... Для того, чтобы найти золотую середину, ее нужно искать с обеим сторонам. Потому что иначе либо вы будете на себе таскать своих родственников, делая вид, что вы танцуете красиво, да, либо вы на них повиснете, значит, и они будут вынуждены вас куда-то тащить, куда вам совершенно не хочется. Для того, чтобы вы танцевали вместе, да, то есть чтобы ваши отношения были сбалансированы, гармоничны, желание должно быть у обоих сторон. Поэтому, как это, многие из нас, да, делают либо то, либо другое, потом удивляются, как же тяжело, что же я все время, да, все время все на моей энергии, например, да, там все время я заставляю там бабушку с дедушкой общаться с внуками, а они прям вот сопротивляются, а потом так и быть соглашаются. Это значит, что вы пытаетесь танцевать за двоих. Отдайте им ответственность за их отношения с их родственниками, младшими.
Как научиться тогда реагировать на частые советы, которые транслируются вот со стороны родственников, и научиться говорить не, ну, с ними о том, что действительно нужно ребенку и вашей семье? И это, ну, мне кажется, архиактуальный вопрос.
Да, но я, знаете, как это, вам, наверное, дам такой, ну, скорее расплывчатый ответ на это, вряд ли конкретный. Да, опять-таки о том, что определите, что для вас важно, тогда на советы будете реагировать спокойно, потому что вы тогда поймете, да, это для меня ценно, это важно, а вот это не надо, спасибо. И это опять вопрос границ, да, там, что важно для меня, что для меня не важно, на что я опираюсь, что я защищаю. То есть если вы родили детей и еще ждете, что кто-то большой, взрослый, умный все-таки лучше знает и за вас решит, ну, тогда реагировать будете неадекватно. И еще хороший ответ на вопрос «как?» — слушайте свое раздражение.
Ух ты!
Ваше раздражение, оно...
Раздражение это не наоборот, вот сказать, мол, плохого характера?
Нет, это хорошее чувство, это маленькая злость. Легкое раздражение — это маленькая злость, и оно сигнализирует о том, что ваши границы или ваши ценности были нарушены, что что-то с вами, ваши границы вторгаются, да, или что-то не согласуется с тем, что для вас важно. Не стоит его подавлять, прислушайтесь к своему раздражению, оно, в общем, ваш друг.
В общем, дорогие друзья, сложный вопрос взаимоотношения с родственниками. Конечно. И он всегда находится, наверное, в каком-то в перспективе ваших личных интересов, интересов вашего ребенка. И очень важно понимать, что всегда в какой-то момент нужно быть готовым, конечно, не к самым хорошим сценариям, но при этом прежде всего думать о том, что будет важным для вашей семьи. То есть приоритет вашей семьи здесь, конечно, важнее. Но при этом и нужно всегда пытаться объяснить и поговорить. А поговорить это диалог двух сторон и уважение двух сторон. Поэтому к этому мы вас и призываем сегодня. И, конечно же, будем рады всегда поговорить с вами о том, что вас беспокоит. И большое спасибо, Любовь, что вы пришли сегодня. Да. До свидания. И, надеюсь, еще до новых встреч в передаче «Ничего особенного».
До свидания. До свидания. Спасибо, что позвали, Игорь.
Ничего особенного. 100% жизнь.